С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В рубрике «Художественное чтение» сегодня вы услышите продолжение историй из книги писателя Александра Худошина «Рассказы о простом и чудесном». Как часто взрослым хочется побыть детьми. И, напротив, ребенку казаться самым взрослым из взрослых. Как часто наша взрослая память возвращает нас в детство, в страну, где можно посмотреть на себя со стороны, понять свои нелепые глупости и даже вернуться к истинам, которые были верными и не очень, глотнуть свежего воздуха юности и уже быть верным всегда. Итак, о простом и чудесном.
Когда-нибудь в осенний час ночной твое лицо возникнет предо мной, и вдруг из тишины, о волшебство, ко мне слетятся сны детства моего, и я опять
ручей вытекал из родника. Это была глубокая круглая яма с прозрачной водой. Наступило утро. Солнце такое ясное показалось из-за горизонта и сразу же стало пригревать. Все кругом сделалось золотое. И мох, и вода, и камни. На дне родника били три фонтанчика, вместе с водой выбрасывая светлый песок. Я наклонился зачерпнуть воды и увидел, что возле песчаных фонтанчиков сидит лягушка. Как мне показалось, строго смотрит на меня. Я поглядел на свои руки. Они были в болотной грязи. Я шел всю ночь с рюкзаком за плечами, держа направление только по компасу. Выбился из сил, спотыкался и не раз падал. Я сбросил рюкзак, вымыл руки в ручье пониже рудника и посмотрел на лягушку. Мне показалось, что вид у нее уже не такой суровый. Тогда я осторожно зачерпнул ладошкой воды, которая оказалась очень холодная и вкусная. Я пил и глядел на дно родника. Лягушка теперь наблюдала, как работают три ее маленьких вулканчика из песка, как будто она приставлена их сторожить. Что ни говори, а была она страшно важная. Интересно, почему она не мерзла? Ведь вода была просто ледяная. Даже зубы ломило.
Кошка Муська сидела в дверном проеме, ведущем в подвал. Там располагался склад одежды. Ну и там жили добрые люди, которые дали Муське приют. Все работники склада знали ее и не забывали оставить на ночь еды. Они относились к ней хорошо, ласково. Таким образом, Муська, которая какое-то время назад была бродячей, с полным правом могла теперь считать себя обычной, нормальной, домашней кошкой. Она была уже гладкой. Шерсть на ней не торчала, как на взъерошенной ветром кочке, а в глазах уже не светилось голодное безумие. В тот осенний день могло показаться, что Муська любуется теплой погодой и желто-красными листьями, которые ковром устилали двор. Во всяком случае, такой был у нее вид. А зачем она на самом деле сидела возле родного подвала, станет ясно в дальнейшем. А произошло вот что. Неожиданно во дворе появился мужчина, а с ним огромный пес, немецкая овчарка. Мужчина вел своего питомца на поводке, но не удержал. Не удержал, когда пес рванулся прочь. Эта маленькая кошка Муська вылетела стремглав из дверей подвала. Она тотчас же преобразилась. Сейчас она напоминала яростный снаряд или ракету, выпущенную по врагу. Она неслась прямо на громадного пса. И когда он, устрашенный, бросился бежать, то пустилась за ним. Она не уступала ему в скорости, нет, хотя пес несся быстрее ветра. Было видно, как они мчатся между домов, как пересекают узкоколейку, выходящую из ворот станкостроительного завода, и бегут все дальше и дальше. Прямо настоящие гонки. И, наконец, они исчезли из глаз. Хозяин пса был растерян. Вот с чего он никак не ожидал. Поди отыщи теперь насмерть перепуганную собаку. Он уходит на поиски, и, будем думать, найдет в конце концов свою овчарку. А Муська, наша Муська-кошка, спустя полчаса вернулась. Она, не торопясь и с большим достоинством, подходит к двери склада и исчезает в ней. А что? Она выполнила свою работу, положенную ей по ее материнскому долгу. Дело в том, что в подвале у нее 6 маленьких котят. Это их она охраняла, сидя на пороге. Да, жаль, что хозяин могучего пса не знал этого. Иначе бы он постарался обойти Муськин подвал за целую версту.
Алёша Николаев занимал должность лаборанта в научном институте. Стоял июнь. В помещениях было жарко, белые халаты сотрудников нестерпимо сияли от падавшего в окна солнечного света. К тому же работа в этом месяце, как нарочно, выпала однообразная и скучная. Ну, что ж, такое бывает. И внезапно Алёше неодолимо захотелось на море. Он пытался заняться делом, но мысль о море была сильнее. Только одним глазком взглянуть, только разочек вздохнуть морского воздуха, думал он. Алёша развернул географическую карту и нашел на Азовском море городок с забавным названием Геническ. Так, до отпуска еще далеко. Что делать? И Алёша, набравшись храбрости, пошел к начальнику и сказал: «Виктор Петрович, мне нужно на море на 3 дня, иначе я умру». Виктор Петрович увидел каплю пота, блестевшую на Алешином лбу, поглядел ему в глаза и сказал: «Ну что ж, поезжай». «Я отработаю», — сказал Алёша. «Я знаю», — сказал Виктор Петрович. И Алёша уже вечером того же дня с самолетом был в Геническе. Утра он едва дождался. Море оказалось таким, каким он его видел в своем воображении, спокойным и прозрачным. С берега он прошел по каменному молу до самого конца. Лицо обвивал ветерок. «Неужели это я?» — подумал Алеша. Вдруг к молу пристала лодка, в которой сидел старик-рыбак. «Что стоишь?» — спросил он. «Полезай!» — и кивнул головой в сторону кормы. Алёша спрыгнул в лодку и прошел на корму, стараясь не задеть торчавших по бортам удилищ. «Ну что ж, порыбачим!» — подумал он и сказал: «Добрый день!» Старик отозвался и стал выгребать на середину залива. утро было прекрасным. Оба долго молчали. Наконец, старик поднял на Алешу голубые глаза и сказал: «А ведь я знаю, зачем ты здесь». Алеша решил, что дальше он скажет что-нибудь про купание и рыбалку. «Ты приехал сюда, чтобы увидеть море», — сказал старик.
Ударили морозы, ворона поселилась в метро. Ей было бы трудно проникнуть туда через двери, которые постоянно мотались туда-сюда, туда-сюда. По названной причине ворона воспользовалась тем, что часть путей на этом перегоне шла по поверхности. Она дождалась, пока поезд влетит в тоннель, бросилась мчавшийся за вагонами поток воздуха и, подхваченная им, пронеслась через мрачное подземелье до самой станции. Здесь она и обрела свое постоянное жилище. Никто из служащих не препятствовал ей. Напротив, все и весь персонал скоро к вороне привык. Пассажиры тем более не возражали, а некоторые даже останавливались на секунду, увидев, как она сидит на крайнем турникете. Это была большая и по-своему красивая птица — ворона. Перо у нее отливала то фиолетовым, то зеленым. Она терпеливо ждала своего часа, пока, наконец, женщина на контроле не раскрошит перед ней хлеба.
А что? Вороны умны, это всякий знает.
Но насколько умны, понимаешь, когда жизнь приведет узнать их повадки получше. Например, мне приходилось видеть, как одна из ворон развлекается. А вот что она делает. Она хватала камень, взлетала метров на 10 и выпускала его из когтей. Камень падал на асфальт, подпрыгивал и гремел, а потом еще и еще раз. Видно, птице это очень нравилось, потому что она повторяла свою забаву вновь и вновь. Ворона, в отличие, например, от сороки, никогда не подпустит к себе близко человека с ружьем. Ты можешь спрятаться за дерево, прицелиться в нее из палки. Она даже бровью не поведет. А вот, однако, стоит ей увидеть настоящий ружейный ствол, хотя бы и с расстояния сотни метров, как она тут же снимется и улетит. Ну ладно, продолжим нашу историю о нашей знакомой. Так вот, однажды я увидел, как она взлетела на кронштейн с зеркалом, прикрепленный к заднему вагону поезда. Поезд тронулся, и ворона поехала. Вид она имела очень важный, очень. Неужели, подумал я, она собирается переехать на соседнюю станцию? Платформа была почти пуста, и мне было хорошо видно, что когда поезд стал набирать ход, ворона уносится вместе с ним. Вот уже задний вагон готов скрыться в черной пещере тоннеля, но нет, нет. Ворона вовремя покинула кронштейн и перелетела через всю станцию обратно, села на ящик, где уборщицы хранят свой инвентарь, и после стала дожидаться следующей электрички. Вот так вот. Жилось ей хорошо. Торопиться было некуда. И она просто каталась в свое удовольствие. Вот ведь проказница.
В рубрике «Художественные чтения» сегодня вновь прозвучали рассказы из книги писателя Александра Худошина «О простом и чудесном» в исполнении актеров литературно-драматической редакции Михаила Масленникова и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует.